Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», Светлого радио, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры этики философского факультета МГУ, кандидат философских наук Татьяна Ивановна Пороховская. Мы сегодня говорим о прощении, о этике прощения, о философии прощения. И мы видим, что действительно эта тема, которая, согласитесь, объединяет и светскую философию, и христианскую философию. Потому что для христианства это вообще одно из самых главных слов. Мы выяснили, что христианство — это религия любви и прощения. Но и для философии, для этики лаичной, светской, тоже ведь никуда не уйдешь от того, чтобы ответить на вопрос, почему человек прощает, почему он вынужден иногда простить для того, чтобы спасти себя и спасти своего ближнего. А можно ли простить себя? Вот за какие-то тяжелые преступления или грехи, вот, которые я совершил, грехи молодости, как иногда говорят, да, вот, есть ли институт, скажем так, прощения самого себя?
Института прощения самого себя нет, потому что мы всегда остаемся вместе с совершенными нами плохими поступками, с памятью о них, и они нас как раз побуждают не совершать больше таких поступков. Собственно, и мораль начинается с того, что человек решает для себя, что он не будет поступать плохо, чтобы в будущем не мучиться угрызениями совести от этих поступков. Угрызение совести — это очень тяжелое чувство, которое побуждает человека следить за собой, приучает его к дисциплине, ориентирует на постоянное самосовершенствование, работу над собой. Поэтому одно дело — другие люди, которым мы действительно прощаем, другое дело — отношение к себе. Они несимметричны. Отношение к другим людям — это снисходительное отношение. То, что мы не простили бы себе, мы с готовностью прощаем другим, даже иногда не замечаем. Ну, человек слаб, все мы слабы, по себе знаем, но себе-то мы этого как раз не прощаем.
Ну, Бахтин да. говорил, что даже любить себя нельзя, да, любить можно другого.
Да.
Но вот к другому можно относиться по принципу не по-хорошему мил, а по-милу хорош.
Да.
Да? Вот. А к себе можно относиться только с чувством такой нравственной взыскательности.
Нравственное отношение к себе. Это у Канта. У Канта в лекциях по этике, 7-8 глава, есть нравственное отношение к себе, это самодисциплина, это постоянная работа над собой, и отношение к другим — это забота о других, забота о благе других, о счастье других, снисходительность по отношению к другим. Даже Кант, хотя он довольно строг в морали.
Вы знаете, очень интересно, вот я подумал, вот язык наш вообще проанализировать с точки зрения глаголов прощения. Как мы просим прощения? Вот можно прийти и сказать: «Прости меня, дорогой друг». «Согрешил я против тебя». А можно прийти и так небрежно сказать: «Извиняюсь». Вот это потрясающее слово, которое появилось после 1917 года. То есть вообще, ну, может быть, чуть до, но это Первая мировая война, вот, и кризис, связанный с ней, породил в русском языке эту отвратительную возвратную форму этого глагола. «Извиняюсь».
«Извиняюсь себя».
«Извиняюсь». С этим словом приходили чекисты арестовывать людей. «Извиняюсь, кто тут Иванов, Петров, Сидоров, пройдемте. Вот, хамское, абсолютно ничтожащее слово, я извиняюсь, мне безразлично, извинили вы меня или нет, потому что мне вообще до вашего мнения никакого интереса нет. Откуда вот это? И вообще, можно ли вот таким образом извиняться, да, произнося вот это вот «звиняюсь», да?
Ну, нет, конечно.
Я думаю, что это какое-то невероятно самонадеянное чувство человека, да, да? Что, да, вообще-то, да, говоря, даже извиняясь формально, он все равно за собой чувствует какую-то абсолютную правоту. Вот он поступает так, как он должен поступать. Но если немножко вот как бы от этого отойти, вот от этой крайней ситуации, есть ли какая-то разница между прощением и извинением? Вот я говорю «прости», и я говорю, извини, нюанс какой-то есть? В каких случаях я прошу прощения, а в каких случаях я прошу извинения?
У Владимира Янкелевича, в книге о прощении, как раз он проводит это различие. Потому что у нас, когда я читала эту лекцию в университете по прощению, то филологи говорили, что это одно и то же. Вот в словарях это одно и то же. На самом деле это не одно и то же, потому что извинение — это освобождение от вины. Причем освобождение от вины по разным основаниям. Освобождение от вины в том случае, если человек совершает проступок в каких-то сложных обстоятельствах. Освобождение от вины ввиду того, что впоследствии выясняется, что человек вообще не виноват. То есть это уже другое основание. И то, что объединяет прощение и извинение, это такое сочувствующее отношение к другому. И в прощении, и в извинении. Извинение не так глубоко, как прощение. Освобождение от вины, несмотря на то, что сочувствующее извинение, и оно покоится на рациональных основаниях. Мы приходим к выводу, что в данных обстоятельствах есть извиняющее человека обстоятельства, и снимаем часть вины или даже полностью вину. А когда же речь идет о прощении, то речь идет о человеке, который, безусловно, неправ, он совершил проступок, только в этом случае. То есть то, что нельзя извинить, берет на себя прощение. Нельзя простить человека, который невиновен. Зачем ему наше прощение?
Цитата. Николай Александрович Бердяев. Опыт философского оправдания христианства. Человеку нужно не прощение вины, не договор с Богом, который давал бы надежду на подобное прощение, а искупление вины, преображение собственной природы по образу Бога, достижение совершенства.
Мне кажется, что извинение – это какой-то более юридический термин. Вот обидчик извинился перед пострадавшим. Вот извинился перед родными убитого, что он, допустим, в ДТП сбил человека насмерть.
Вот что такая что история, значит, да? Новый взгляд. Никогда об этом, да, не думала.
Ну, во всяком случае, мы нигде в юриспруденции не находим категории прощения. В то же время извинение, как смягчающее обстоятельство, безусловно, присутствует. Извинился обидчик или не извинился. Вот. А прощение — это что-то, мне кажется, как вы правильно сказали, во-первых, относящееся к более серьезному, а во-вторых, к более внутреннему и духовному составу человечества. Жизни. То есть, да, это какое-то более религиозное отношение к содеянному, да?
Да. Янкелевич даже выделяет такой вид псевдопрощения, как устранение, или он называет его всеобщее устранение, когда один человек приходит к другому в расчете на то, что его точно извинят, просит не прощения, а именно извинения, а другой человек говорит: да ладно, не будем об этом вспоминать. То есть вот такая легкость. Прощение и покаяние — это всегда страдание. Это большое большое нравственное испытание для человека. А вот такое отношение с легкостью он порицает. Он говорит, что это философия наплевательства, что это капитуляция, что лучше уж вообще не простить и помнить зло, потому что злопамятство поддерживает иерархию ценностей, чем вот такое наплевательское отношение к тому, что должно быть прощено.
Ну вот это не совсем христианская мысль Янкелевича. Тем более, что вот в жизни христианина есть такой особый чин прощения. То есть есть прощенное воскресенье, есть день специальный в году, который приходится на последнюю неделю перед Великим постом, да? То есть буквально канун поста у нас это воскресенье Масленицы, у католиков пост начинается со среды, а у нас начинается с чистого понедельника. И вот как раз воскресенье, накануне чистого понедельника, это прощенный день, как его по-русски называют, когда люди просят друг у друга прощения, и даже вечерня есть в храме специальная, в которой осуществляется чин прощения. И вот православный человек спешит на эту вечерню, опускается на колени перед священником, перед незнакомыми ему прихожанами, а вот у близких он забывает попросить прощения или не решается почему-то. Знаете, есть такой вот философ Владимир Ильин в Париже, который писал в своих дневниках, что на прощенное воскресенье мадам Федотова просит прощения у мадам Вейдля ровно потому, что им друг друга абсолютно не за что прощать. Но больше они ни у кого прощения не просят. Да? То есть вот такая особенность. Но тем не менее все-таки вот есть, существует ведь такой день, да? Существует такой чин прощения.
Да, существует. Это институциональное прощение. Это прощение, то, что Янкелевич называет нечистым прощением, это ритуальное прощение. Здесь мы особенно не переживаем, у всех подряд просим прощения. Это ритуал такой. Настоящее прощение, подлинное прощение – это отношение двух людей между собой, это межличностные отношения, это факт жизни, межличностной, духовной жизни двух людей.
Ну так ничто не мешает этим людям попросить друг у друга прощения, вот затаив обиду, злопамятство, вот дождавшись этого дня, как раз хороший повод попросить прощения и войти, что называется, в весну покаяния с чистым сердцем, уже без этого груза. То есть ничто не мешает ритуальность соединить с реальным прощением.
Ничто не мешает, можно попросить и по-настоящему прощения в этот день, но многие просят прощения просто так, потому что ритуал
и отвечают
такой.
На
да,
это прощение. Да. Бог простит,
да.
Забывая добавить вторую часть этой фразы. А я тебя прощаю. Вот как часто в прощенный день человек отвечает на «прости», «Господь простит». Ну, Господь простит, наверное. А я-то прощаю или не прощаю? Вот там есть еще вторая часть этой фразы. «А я тебя прощаю». Да? То есть ее почему-то считают необязательным совершенно произносить вот в этом прощении. Институциональным. Хорошее слово. Вот Янкелевич предложил. Ну а вот индивидуальное или коллективное прощение? То есть вы говорите, что прощение – это вот своего рода таинство между двумя людьми. А можно ли простить группу людей? Можно ли простить народ, например, как целое? Ведь и Христос говорит на кресте «прости им, ибо не ведают, что творят». То есть в данном случае есть какие-то «они», есть группа воинов, есть власть римская, которая постановила казнить Христа. Вот можно ли простить не одного человека, а простить какое-то сообщество?
А кто является субъектом прощения в этом случае? Кто прощает?
Ну, вот, например, я не знаю, Солженицын или Ростропович. которых выгнали из советской страны, можно ли здесь сказать, что они простили свое государство или свою родину, да, или правительство, которое их изгнало? Или уже не было этой страны?
Уже этой страны не было.
Не было этого
правительства, мне кажется, они,
да?
Не простили. Угу. Мне кажется, они не простили.
Угу.
Есть так называемое политическое прощение, очень модная тема сейчас. Об этом Рикер, кстати, пишет в книге «Память. История забвения», когда прощение просит организация. Но это тоже не подлинное, это тоже институциональное прощение. Прощение просит организация у жертв или у потомков жертв. Или это касается отношений между государствами, когда вытесняются из памяти, поэтому не случайно книга так называется «Память. Прощение. Забвение». Он там рассматривает подлинное прощение, прощение как факт жизни между отдельными людьми, факт их взаимоотношений. Довольно такой большой кусочек там у него об этом есть. И рассматривает политическое прощение. Он говорит, по тем параметрам рассматривает, по которым политическое прощение отличается от межличностного прощения. Говорит о том, что в этом случае просто вытесняется из коллективной памяти с помощью государства, его инструментов, некоторые факты истории, факты сотрудничества, например, как, допустим, Польша сейчас вытесняет, или Украина эти факты, факты сотрудничества между нашими народами, странами. И вытаскивается из забвения, наоборот, другие факты. Факты преступления, факты несправедливости, факты оскорблений.
Точно так же, как факты коллаборационизма, да, допустим, да, тоже да. Скрываются или уходят в тень.
Да, это да? Просто... Это политическое использование mm-hmm. прощения, это политический инструмент. И Рикер говорит о том, что как раз, может быть, и лучше было бы сохранить этот травмирующий элемент в отношениях между людьми, никуда его не задвигать, чтобы этот опыт служил нам уроком, предохраняя нас от ошибок. То есть говорить и о плохом, и о хорошем. Но когда ставится цель примириться между народами, как раз задвигается все самое плохое на задний план. Когда ставится задача разжечь вражду между народами, вытаскивается на первый план все самое негативное, что в истории было за всю историю взаимоотношений. Но Рикер говорит о том, что это не прощение, это управляемое забвение. Мотив здесь — политическая целесообразность. Для этого создаются институты национальной памяти, которые собирают вот все это негативное и выносят на общественное обсуждение. И он говорит еще о том, что примирение не всегда предполагает прощение. То есть не обязательно прощать для того, чтобы примириться. Надо понять, надо принять. Это разные вещи.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доцент кафедры этики философского факультета МГУ Татьяна Ивановна Пороховская. Мы говорим сегодня о философии прощения. Кто может простить кого, за что, есть ли непростимые вещи. И вообще, насколько прощение — это неотъемлемый элемент жизни каждого человека и христианина, поскольку христианство — это вера, это религия, которая учит нас подражать Христу. А Христос не просто прощал своих врагов, да? Он принес свою жизнь в качестве искупительной жертвы за грехи мира. И в каком-то смысле и наше прощение — это попытка искупить несовершенство. Если не мира в целом, то несовершенство свое и тех людей, которые в жизни нам попадаются, встречаются на нашем жизненном пути. Не есть человека, и же есть без греха. Да? То есть и сегодня ты ошибся, а завтра я могу ошибиться. Сегодня я тебя вынужден прощать, а завтра сам приду к тебе за прощением. И когда мы отказываемся кого-то прощать, наверное, мы забываем эту истину о том, что всякий человек в этом мире может совершать ошибку. Но вот прощение, есть последнее прощение, да, мы, когда прощаемся друг с другом, мы говорим «до свидания», да, но когда прощаемся с человеком, который уходит навсегда, когда приносим ему последнее целование, мы говорим «прощай», да, то есть мы просим у этого человека прощения, уже у мертвого человека просим прощения за то, что мы могли совершить или совершили по отношению к нему. Вот во французском языке, Татьяна Ивановна, вы вспоминаете сегодня замечательных французских философов Владимира Янкелевича и Поля Рикера, слово «прощение» звучит как «пардон». То есть это то, что дается через дар. «Пардон» буквально переводится «через дар». Вот что это за дар? Кто дарит? Что дарит? Уподобляемся ли мы, прощая Богу, который дарит нам благодать? Есть ли в прощении вот эта ситуация дара, бескорыстности какой-то? То есть мы не в круговую поруку ведь вступаем, когда мы просим прощения. Я, может быть, немножко вот так сказал, что сегодня ты прощаешь, завтра я прощаю. То есть такой договор юридический. А мы как бы дарим свое прощение, а другой ожидает от нас этого дара, этого подарка, да?
Да. Янкелевич в книге «Прощение», там где-то в конце, ближе к концу, пишет о том, что существуют разные критерии взаимоотношений. Есть зло за зло. Человек совершил зло, и общество возвращает ему это зло в виде наказания. Это искупление. Есть добро за добро, благодарность. Благодарность — это добро за добро. Есть зло за добро, это неблагодарность. И есть добро за зло. Добро за зло — это прощение. Прощение — это списание долга, это безвозмездный дар. Это, с одной стороны, отягчает асимметрию, то есть это увеличивает несправедливость. Если под справедливостью понимать отношения типа талион, то это увеличивает несправедливость, конечно же. Но, с другой стороны, добро, совершенное добро, оно индуцирует добро дальше. Оно способствует восстановлению человеческих отношений, оно демонстрирует неустранимость уважения к каждому человеку. Каждого человека необходимо уважать, прощать, любить. Каждый человек дорог. Это дар, потому что мы отпускаем ему грехи. Мы в этом смысле как боги отпускаем ему грехи.
А вот не получается ли здесь, что прощает слабый, что сильный наказывает, сильный мстит, а слабак прощает? Он как бы ничего не может против зла, бессилие по отношению ко злу.
Первая реакция на обиду, на злой поступок по отношению к себе — это как раз и есть импульс мстительности. Это совершенно естественно, как у животных, так и у людей, неприятие другого человека, который совершил по отношению к тебе плохой поступок. А простить — это намного сложнее. Это как раз свидетельство силы человека. Человека, который преодолел в себе этот импульс, который руководствуется разумом, а не только одними чувствами, который может понять другого человека, вжиться, вчувствоваться, поставить себя на место другого. Это сила, это свидетельство силы человека. Это мстит слабый человек, а сильный поддерживает другого, прощает другого.
Это очень христианская мысль. Я, знаете, вот поделюсь таким личным случаем из жизни. Как-то я случайно повстречал одного человека, которого пытались убить. То есть к нему подбежал мальчишка, когда он снимал деньги в банкомате, и воткнул ему нож между ребер. Вот. Хорошо, полиция мимо проезжала, они увидели, как этот человек истекает кровью, вызвали скорую помощь, и им хватило ума не достать этот нож, потому что тогда все могло бы кончиться очень плохо. И смертельной раны не было, человека спасли, он достаточно быстро поправился, а обидчиков его поймали и посадили в СИЗО. И вот их должны были осудить и за групповое покушение на убийство дать им очень солидный срок. И вот я помню, как этот человек рассказывал мне, что к нему пришла мать одного из хулиганов, 26-летнего подростка, в общем-то, сейчас подростки, наверное, да, до скольки лет, они никак не могут вырасти. Вот. И он мне говорит: ты знаешь, мать такая хорошая была. Такая хорошая мать, вот она всю жизнь работает. Он тунеядец, а она работает, вот не покладая рук. И ты знаешь, я его простил. Я его простил. Ну мать-то хорошая. Угу. Вот, то есть он его простил не потому, что тот попросил прощения. Хотя, может, и попросил, я не знаю. И не потому, что тот как-то переменил свое сознание и сказал: я больше никого не буду убивать. А простил ради. Вот мы тоже иногда говорим другому: прости меня. Ради Бога. Вот, то есть не ради того, что я такой хороший, не ради того, что ты лучше меня, а ради Бога. Вот здесь он простил этого убийцу ради матери его, да? Вот удивительное вот это свойство прощения, но оно ведь рационально совершенно. То есть мы не можем с вами вот дать сейчас формулу радиослушателям: вот за это вы прощаете обязательно, а за это не прощаете никогда. Да. Хотя мы говорим о непростимых преступлениях, и они там где-то прописаны в хартиях, ООН, еще каких-то международных документах преступлений против человечности. Но формулу дать нельзя, согласитесь.
Да, да. Есть люди злопамятные, которые ничего не прощают и считают, что наоборот, в этом их сила. Я сильная женщина, я обид не прощаю. Да, хотя на самом деле легче всего нести в себе обиды, но они мешают нам.
Коллекционировать. Нанизывать, да, на ожерелье, на бусы.
Мы как бы по отношению к нам поступили плохо, и мы, в свою очередь, симметрично отвечаем плохо, и мы в этой колее так и находимся, и двигаемся дальше. А прощение — это мы выпрыгиваем из этой колеи. Мы не отвечаем злом за зло, мы отвечаем добром за зло. Мы совсем другой принцип задаем своим поведением. Мы себе не позволяем отвечать злом за зло. Это свидетельство определенного нравственного уровня, конечно, человека.
Ну что же, я вам очень благодарен. То есть, может быть, мы здесь не дали какого-то конкретного рецепта, но мы, во-первых, увидели, что прощение — это очень христианская тема. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Татьяна Ивановна Пороховская, доцент кафедры этики философского факультета МГУ. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на Радио Вера.
Спасибо за внимание.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.